Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Давление на политическую оппозицию усиливается. Этот процесс идет на фоне усиления влияния КПРФ. На последних выборах партия практически удвоила свое представительство в региональных органах власти. О востребованности левых идей в обществе говорили в Госдуме.
Сегодня многие в этой стране поддерживают идеи справедливости, поддерживают правду, поддерживают человека труда. Это именно те принципы, на основании которых строится сегодня идеология Коммунистической партии Российской Федерации.
Алексей Куриный отметил, что КПРФ уже многие десятилетия является второй по значимости легальной политической силой в стране. В активе коммунистов продуманная социальная политика и приверженность базовым человеческим ценностям.
Потому что, еще раз повторю, идеи правды, идеи справедливости, защита интересов человека труда, то, что является основой идеологии, основой программы КПРФ, в настоящее время востребованы. Востребованы так же, как и востребован левый поворот. Борьба за власть – это основная функция любой политической партии, и КПРФ ведет эту борьбу на протяжении последних лет. Она становится все жестче, она становится все менее справедливой с точки зрения воздействия и со стороны действующей власти, и со стороны «Единой России».
В Новосибирске прошел пикет в поддержку совхоза имени Ленина. Напомним, народное предприятие, которое возглавляет экс-кандидат в президенты Павел Грудинин, находится под угрозой рейдерского захвата. На площадь Пименова вышли более 100 человек. Они говорили о том, что удивлены бездействием федеральной власти в этой ситуации. В событиях вокруг совхоза новосибирцы видят политическую составляющую. Ведь Павел Грудинин на последних президентских выборах показал себя как достойный оппонент правящей власти. Об успехах его предприятия знает вся страна.
Пытаются там последнее хозяйство советских времен ликвидировать. Это, да, вот против этого мы стоим здесь.
По мнению участников пикета, проблемы подмосковного хозяйства уже давно вышли на федеральный уровень.
Рейдерский захват. Мы за то, чтобы захвата этого не было. Люди живут там прекрасно, как бы все хорошо себя ощущают, чувствуют. Совхоз очень красивый. Все для людей.
В ходе проведения пикета был организован сбор подписей в поддержку совхоза. Экс-директор компании ТМК Виктор Гребнев приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Кроме того, по решению суда он должен выплатить 200 тысяч рублей штрафа. Напомним, во время строительства космодрома «Восточный» Гребнев заключал заведомо невыгодные контракты и похитил таким образом около 300 миллионов рублей.
Совет одобрил закон о приостановке участия России в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сенаторы проголосовали за документ единогласно. Согласно закону, решение о возобновлении России действия договора будет приниматься главой государства. Дмитрий Медведев распорядился направить 10 миллиардов рублей на поддержку отечественного автопрома. 6 миллиардов выделит на льготное кредитование при приобретении машин по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». 4 миллиарда направит на программу льготного лизинга. ФСБ ликвидировало в Саратове сторонника запрещенной террористической организации «Исламское государство». Он создал лабораторию для производства взрывчатки и готовил теракт в местах массового скопления людей. При задержании преступник оказал сопротивление и был убит.
Геннадию Зюганову исполнилось 75 лет. Вся его деятельность связана с Компартией и борьбой за социальную справедливость. Лидер КПРФ неоднократно говорил о том, что счастливым можно быть только вместе со своей страной.
Эксперты Высшей школы экономики допустили вероятность спада промышленности в нашей стране в ближайшие месяцы. Наибольший риск связан со снижением новых заказов на производство промышленной продукции. С пытками со стороны силовиков сталкивался каждый десятый житель России. Такие результаты показал опрос, проведенный Левада-центром. В нашей стране проблема насилия со стороны полиции и других защитников законов очень актуальна, выяснили социологи, опросив по заказу правозащитного комитета 3400 человек в 53 регионах. Генеральный директор Уссурийской Тихоокеанской мостостроительной компании, участвовавший в строительстве космодрома «Восточный» Виктор Гребнев, приговорен к 5 годам условно, 200 тысячам штрафа за растрату более 400 миллионов рублей. Соответствующее решение вынес Уссурийский районный суд.
За чей счет банкет в России нашли способ достроить проблемные дома? Государственная дума приняла целый пакет законов, защищающий права дольщиков. Всеми проблемными объектами займутся специально создаваемые региональные фонды. Если дом все-таки невозможно достроить, дольщикам возместят затраченные на покупку недвижимости средства. Финансировать фонды планируется из федерального и регионального бюджетов. В качестве первого взноса из госказны выделят 16 миллиардов рублей. Между тем, это переломное лето для строительного рынка жилья. 1 июля 2019 года все продажи должны перейти на экскроу-счета. Эксперты не исключают, что следующей мерой, которой придется озадачиться властям, это спасение застройщиков от банкротства.
Компании больше не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства будут лежать на спецсчетах в банках, пока дом не сдадут. Так что строителям придется возводить объекты или на собственные средства, или обращаться за кредитами. Между тем, только треть застройщиков заявила о переходе на экскроу-счета.
Что такое переход на экскроу-счет, чтобы было понятно? Это добавление процентной ставки. Застройщики вынуждены поднимут цену, потому что им нужно будет в себестоимость цены вкладывать процентную ставку банка. А она составит на метр от 5 до 8 тысяч.
Но есть и отступление. Если застройщику до 1 июля удалось продать каждую десятую квартиру, а готовность объекта превышает 30%, то его можно достраивать по старым правилам.
Вот сидит такой горе-застройщик, который не выстроил 30%, не заключил 10% договоров, он должен перейти на эскроу-счета, то есть получить банковское финансирование. Он его не может получить банковское финансирование. На мой взгляд, глубина проблемы реальности, возможности застройщиков сегодня в Российской Федерации, особенно по достраиваемым объектам, перейти на новую систему, она не оценена, и до конца ее, я уверен, никто не понимает и не знает. Это покажет только вот сейчас время. Сколько реально застройщиков не сможет дальше продолжать деятельность?
По самым оптимистичным прогнозам, строительный рынок может схлопнуться на треть, и тогда уже властям придется озадачиться спасением застройщиков и новых обманутых дольщиков. Правительство, правда, подстелило соломку. Банку Дом РФ на докапитализацию уже выделили 20 миллиардов рублей.
Справедливый вопрос, хватит ли денег? Давайте посмотрим.
Пленум Воронежского обкома КПРФ состоится в ближайшую субботу, 29 июня, в 10 часов 30 минут в помещении обкома. Повестка дня та же, что и у федерального пленума о новых методах борьбы с капитализмом в современных условиях.
В Грузии готовы запустить для российских туристов бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона. Это сообщение прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль не ставит задачи полностью запретить гражданам полеты в Грузию.
Российская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы готова к диалогу со всеми политическими группами, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. В столице Чили, Сантьяго, прошли протесты учащихся. Они выступили против законопроекта, который расширяет полномочия школьного руководства. Речь идет об исключении учеников, участвующих в демонстрациях. Акция завершилась столкновениями с полицией и погромами. Компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon Heavy. На ее борту находятся 24 спутника, исследовательская лаборатория и атомные часы. Основатель компании Илон Маск ранее назвал пуск ракеты самым трудным в истории. В Европу пришла экстремальная жара. В ближайшие дни во Франции, Германии и Бельгии ожидается до 40 градусов по Цельсию. Гражданам советуют не выходить на улицу без необходимости в дневные часы. Больницы и социальные службы работают в усиленном режиме.
Американские конгрессмены предложили внести поправку в военный бюджет страны. Речь идет о введении запрета на финансирование операций против Ирана без согласия Конгресса США. Таким образом, законодатели хотят помешать Дональду Трампу развязать войну с Ираном.
Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены 25 июня депутатами из Грузии и Украины. Ранее члены российской делегации неоднократно подчеркивали, что покинут Страсбург в случае хоть каких-то ограничений своих полномочий. В столице Гондураса Тегусигальпе не утихают массовые акции протеста, вызванные планами правительства приватизировать системы здравоохранения и образования. Манифестанты требуют отставки президента страны. Для разгона демонстрации полицейские использовали слезоточивый газ. В Сербии завершился третий этап военных учений под названием «Славянское братство». В них приняли участие десантники из России, Белоруссии и Сербии. В ходе маневров военнослужащие блокировали и уничтожили условную базу террористов.
Новости спорта.
Привет Воронежу, пусть готовятся. Президент Омского Иртыша смело заявил, их клуб готов подвинуть факел и занять его место в ФНЛ. Судьбу команд, кстати, в РФС решали сегодня, но итог пока неизвестен. Если Омский клуб победит, Воронежский отправится в более низшую лигу, где, в общем-то, он должен был оказаться уже давно из-за своих спортивных результатов. Между тем, сейчас в факеле спешно набирают новый состав, чтобы успеть к началу сезона. Руководство тоже новое, гендиректор. Директор и тренер, которые общаться с журналистами не хотят. Но, несмотря на это, Евгений Косилов узнал, что происходит с командой, которая когда-то собирала полные стадионы.
Турнирный путь воронежского факела в последние годы напоминает изощренную пытку. Команда изо всех сил сражается с явно превосходящими по силе соперниками и в итоге все равно вылетает. Но попасть в дивизион с равными себе не может. Остается в лиге исключительно благодаря финансам, а не спортивным достижениям. И снова вылетает. И так, кажется, до бесконечности. Прервать этот напрасный труд футбольного Сизифа в этом году может омский Иртыш, который вроде бы готов доказать лиге свою платежеспособность и занять место факела в ФНЛ. Но футбол в Воронеже – это больше, чем футбол. Команда два года подряд пролетает мимо чемпионата, а болельщики пишут в ее честь песни и даже снимают клипы.
Хотелось бы, конечно, каких-то изменений, потому что, ну, честно говоря, уже уровень футбола в Воронеже оставляет желать лучшего.
Внутренняя кухня факела всегда была покрыта тайной. Ну, а этим летом команда вовсе закрылась от любого общения с прессой. По нашей информации, такое распоряжение дал лично новый гендиректор Роман Асхабадзе. Карьеру он начинал в качестве переводчика, а в 2013 году был назначен директором столичного «Спартака». Но уже через два года был уволен, когда москвичи заняли шестое место и не попали в Еврокубки. Тренировать «Факел» назначен человек с не менее противоречивой биографией, Сергей Оборин. В 2006 году он – настоящая звезда пермского футбола. Вывел местный «Амкар» в премьер-лигу, но после ни в крыльях советах, ни в Сибири успех повторить не сумел. После чего в прямом смысле исчез из футбольной жизни страны на 11 лет. Теперь именно ему предстоит за пару недель заново собрать целую команду. В «Факеле», похоже, это считают настоящим подвигом и на сайте просят болельщиков поддержать клуб.
Сегодня мы обращаемся ко всем поклонникам «Факела» с призывом. Наберитесь терпения на этот небольшой срок, что отведен клубу на формирование абсолютно новой команды. Поддержите «Факел» в непростой момент. Времени очень мало, а сделать надо очень много. «Факелу» необходима полная концентрация в работе по всем направлениям. Верим в вас, наши болельщики, и сделаем все возможное, чтобы радовать вас как можно чаще в грядущем сезоне.
Героическим у «Факела» было и прошлое межсезонье. Тогда умудрились набрать команду, почти полностью состоящую из свободных агентов, то есть бесплатно. Такая экономия, как видно, спортивным успехам не способствует. Почему «Факел» год от года не горит, а тлеет? Мы решили спросить у человека, который не так давно умел зажигать воронежские трибуны и добиваться сине-белыми красивых побед. Тренера Павла Гусева.
Каждый год менять команду и начинать с нуля – это путь в никуда.
в никуда. Так профессиональная команда не создается. Болельщики живут этим, хотят знать то, что происходит в команде, кем комплектуется команда. Все в закрытом режиме. Такого быть не должно. Футбол – это для болельщиков. Пока будут какие-то советы руководить клубом без президента и совет, который принимает решение и уровень их компетентности, мне непонятен. Поэтому так и будет здесь продолжаться.
Тот самый совет, о котором говорит Павел Гусев, неофициально возглавляет губернатор Воронежской области. Именно к нему на собеседование приходили Асхабадзе и Оборин. И там, по данным издания «Коммерсант», был одобрен бюджет клуба на год – 400 миллионов рублей. Почти в 3 раза больше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах. Правда, слухи о новом щедром спонсоре не подтвердились. Команду будет обеспечивать давно знакомый партнер ТНС «Энерго». А глава региона гарантирует, футболисты теперь не будут ни в чем нуждаться.
Они то получают заработную плату, то не получают заработную плату. Поэтому, наверное, настроение такое у игроков было. В этом сезоне мы выступающим точно обеспечим регулярное финансирование. И я очень надеюсь, что команда заиграет в атакующий футбол. По крайней мере, сейчас очень много там внимания уделяется именно линии нападения, линии полузащиты в комплектовании. Хочется верить, что все эти усилия придут к тому, что зритель вернется на трибуны.
Так что «Факел» готовит к новому сезону веселую атакующую команду игроков, спокойных за свою заработную плату. Непонятно лишь, в какой лиге они будут играть. Это сегодня, увы, зависит не от «Факела», а от омского «Иртыша». И сама эта неопределенность может серьезно усложнить и без того спешную работу нового руководства. Евгений Косилов, Павел Редькин и Виктор Щеглов. Вести, Воронеж.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5-10, днем 9-14 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В пятницу плюс 19, в воскресенье 17 градусов выше нуля.
Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – причины и последствия затяжного социально-экономического кризиса в России и, скажем честно, неадекватной системы государственного управления. С нашими сегодняшними гостями мы постараемся поставить максимально честный диагноз российской экономики. Попытаемся разобраться, что же происходит в реальном секторе экономики страны и в бюджетной системе. Поговорим о том, почему своими действиями, свои социально-экономические последствия государство лишь усугубляет кризис. Почему на протяжении последних 6 лет падает уровень жизни населения, россияне влезают в долговую кабалу и затягивают пояса. И при этом мы не видим изменения социально-экономического курса. Сегодня в нашей студии. Гонзя Вера Анатольевна, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, фракция КПРФ. Буклемишев Олег Витальевич, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Павина Валентина Павловна, экономист. И Бунич Андрей Павлович, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Здравствуйте, дорогие гости. Рад вас видеть сегодня в нашей студии. Вера Анатольевна, ну первый вопрос я адресую вам, как депутату Государственной Думы. Вы все это дело лицезрели, что называется, изнутри. Не так давно министр экономического развития Максим Орешкин получил откровенный нагоняй от депутатов Государственной Думы. Его признали неподготовленным для выступления на правительственном часе. Надо сказать, что депутаты фракции КПРФ о неподготовленности членов кабинета министров говорят постоянно, критикуют за то, что чиновники приходят и ничего толком сказать не могут, подвести результаты своей экономической политики тоже не готовы. Но сейчас уже досталось министру от спикера Госдумы Вячеслава Володина и от «Единой России». Что же происходит? Почему единороссы ополчились на министра?
Ну, во-первых, это было несколько неожиданно, потому как ничего не предвещало такой бурной реакции. Во-вторых, это уже не первый случай, когда приходят министры, одни рассказывают о том, как все прекрасно и удивительно, других критикуют, таких как, например, Васильеву, но вот такой, так скажем, случился вот такой случай, такой, это первый раз, первый раз. Значит, когда Орешкин рассказал, он, собственно, пришел-то с чем? Он пришел с национальным проектом развития малого-среднего бизнеса. И вторая позиция – это социально-экономическое развитие России, значит, проблемы перспективы. Вот об этом он и, собственно, свой доклад нам представил. Но зацепили его несколько за иное. В первую очередь за цифры роста экономики. Хотя он сказал, он честно сказал, что в прогнозах рост экономики будет составлять 1,3%. Это арифметическая погрешность и ничего более. Поэтому цифры, они некоторым образом смутили, во-первых, думскую, в том числе правящую фракцию, но нас они смущают постоянно. Второй момент, за что зацепили Орешкина, это национальные проекты. То есть это то, что сегодня на слуху, то, что сегодня делается в регионах, то, что каждый хотел бы знать. Я вам покажу вот такой плод титанических усилий.
Так, значит, чьих усилий, что там?
Ну, во-первых, немножко похвалюсь, это немного мои усилия. Когда я на трехсторонней комиссии по распределению бюджетных средств по регионам, в том числе и по нацпроектам, и когда на пленарном заседании, когда шел отчет Орешкина, я подняла эту тему. Скажите, где информация о национальных проектах в разрезе каждого проекта и региона? Сколько денег получат регионы? Какой процент софинансирования? Дайте нам эту информацию. Регионы до 15 февраля подписали с Минфином соглашение. Я не удивилась тому, что Орешкин не ответил на этот вопрос, что он ничего не знал. Он сказал несколько сот миллиардов рублей. Он не знал, потому что эта информация была за семью печатями. И потом, смотрите, Орешкин чем занимается? Прогнозами. А Минфин занимается финансированием.
Деньгами.
Деньги у Минфина попал под раздачу Орешкин. Я, конечно, не из жалости.
Понял. Но КПРФ, скажем честно, всегда критиковал кабинет министров и Медведева, и работодателя в лице Путина за несостоятельную социально-экономическую политику. Спасибо большое. Олег Витальевич, ну давайте поговорим о том, а что же такое сегодня вообще Министерство экономического развития, которое возглавляет Орешкин. Способно ли оно действительно руководить и контролировать ход экономического развития страны, хотя развития, честно говоря, уже давно не вижу. Отвечает за строительство заводов, жилья, повышение уровня жизни населения, обеспечение продовольственной безопасности. То есть такое ощущение, что такой, знаете, такой младший брат, некая, так, знаете, младшая сестра у Министерства финансов, которая отвечает за все финансирование с таким чисто бухгалтерским подходом, а Минэкономики просто прогнозы пишет, цифрами какими-то отчитывается, а если не получается, то ничего страшного, мы не виноваты.
Ну, примерно так оно и есть. Это афористичный Михаил Ефимович Фродков говорил так, что у всех Минфин при правительстве, у нас правительство при Минфине. И, в общем, значительная доля правды в этих словах есть. Действительно, статус Министерства экономического развития, как штаба реформ, как некого интеллектуального центра развития и стратегического, в том числе, развития страны, он в последнее время был в значительной мере утерян. И понятно почему, потому что реформ нету, а стратегические установки закладываются немножко в других местах. Ровно поэтому я думаю, что и реальный статус руководителя этого министерства в настоящее время значительно ниже, чем статус многих других министров, в том числе экономического блока.
А что произошло вообще вот в Госдуме с этим выговором Орешкина? То, что так это игра бульдогов в кремлевских коридорах?
Я думаю, что тут много вещей связано, но я бы обратил внимание вот на что. Не в обиду присутствующие здесь коллеги депутата будет сказано, такова роль Государственной Думы в вот этом иерархии власти, потому что министры дрожат, идя на там, ковер к президенту, министры дрожат, идя на ковер, может быть, куда-то еще, но в Государственную Думу они ходят вот как, наверное.
Я не в обиде.
Да, точно. Государственную Думу они ходят да, как, они знают, что ничего там точно не произойдет, вот такого, что будет вредить их карьере, и на самом деле ничего не произойдет.
Произошло же.
Ну, так это чудо.
Так, первый раз.
Это может, что, Единая да. Россия как бы пытается некий дать сигнал, что оно хочет смены кабинета министров, это личные амбиции Володина, это попытка задобрить население, что вот видите, мы-то здесь, это же Единая Россия против плохого правительства.
тогда не нужно было брать министра с ослабленными полномочиями, действительно, самого молодого члена кабинета министров, который в этом кабинете, ну, далеко не самая, наверное, одиозная или слабая фигура. Это на мой взгляд, точно так. Поэтому вот депутаты Государственной Думы, наверное, тоже решили продемонстрировать сигнал, но это же не о сигналах, это не об информации, это не о там, разовом происшествии, это действительно статус, соотношение статуса органов власти между собой.
Спасибо большое, Андрей Павлович. Но все-таки про систему государственного управления и регулирования, вот то, что произошло в Госдуме с Орешкиным, это показуха, это подготовка к выборному сезону 2021 года в Госдуме, это попытка Володина как-то поднять хотя бы медийно на вес Госдумы, показать, что вот, значит, мы что-то можем, вообще давайте скоро выборы, мы будем голосовать за Единую Россию, мы 10 министров отчитываем, хотя все антисоциальные законы, репрессивные законы принимаем, но зато мы отчитали нового министра Орешкина отдельно взятого.
Мне кажется, все-таки под этим есть реальный конфликт, не только это там, показуха, действительно, вопрос о полномочиях вообще Государственной Думы, парламента, то есть Володин как руководитель парламента сразу заинтересован, чтобы все-таки больше было полномочий у парламента, потому что тогда у него будет лично тоже больше полномочий, он может влиять на процесс принятия решений. А постепенно парламент устраняется вообще из принятия решений, как уже было сказано. Причем как устраняется? Все большая часть бюджета перераспределяется вообще без всякого участия парламента. То есть, во-первых, в бюджете много секретных статей, да, все больше становится, особенно в связи с сложной геополитической обстановкой.
14%.
Да, ну, там на самом деле и другие статьи тоже некоторые вызывают вопросы. Но, кроме того, по бюджетному правилу от отсекаются большие суммы, да, сразу же идут на счета на Министерство финансов, где они используются, там, в банках где-то находятся, не знаю, в Центробанке. Во всяком случае, никто не в курсе, триллионы рублей там гуляют. Да, потом какая-то часть приходит в фонд, соответственно, национального благосостояния, что приходит, сколько и когда. И теперь, еще когда появились национальные проекты, еще этот механизм усилился, потому что как они возникли? После того, как уже бюджеты все были сверстаны, бюджетные проектировки существовали, вдруг находится 26 триллионов. Где находится? Как можно найти, вот просто посидеть, узнать, где 26 триллионов?
В том же бюджете.
Да, перераспределили. Да. Значит, занижены были остальные расходы изначально. Да, то есть невозможно вот так просто найти по 3-4 триллиона. Вот ни с того, ни с сего. Значит, опять они как бы выведены. То есть, и это позволяет делать все, что заблагорассудится. Потому что никто не знает, на что пойдут эти деньги. Там нет даже под этим обоснования во многих случаях. Кто-то сидит там при закрытых дверях, решает. Часть от бизнеса какого-то пойдет, часть от каких-то регионов. Никто еще не установил, не согласился на это. Да? То есть никто не знает в реальности, какие проекты. Это позволяет Министерству финансов делать все, что ему угодно. Да? То есть получается, парламент здесь декоративная становится абсолютно структурой.
То есть вы согласны, что Министерство финансов сегодня такое суперведомство, денежный мешок,
который
понятен кому, кем олигархам, что кому дать, с кого собрать.
Да сам Орешкин, потому из такой слабый министр назначен именно для того, чтобы не мешать министру. Он сам, кстати, из Министерства финансов и поставлен туда.
Он недолго там был замминистром.
Ну, тем не менее, это символично.
Он и оказался там не случайно, кстати.
Поставлен, и плюс он на два порядка теперь попаратно ниже, потому что министр финансов первый вице-премьер, плюс из Министерства финансов другие министры. Министр энергетики тоже оттуда.
Новак.
Министр науки и технологий тоже оттуда. Голикова, который ведет все социальные сферы, тоже оттуда. Там вообще нет трудно уже найти, кто не оттуда. Поэтому это такая расширенная бухгалтерия, получается, которая руководит страной.
Спасибо, спасибо большое, Валентина Павловна. Вот мы поговорили про депутатов, про Минэкономразвитие, про Госдуму и Володина. А что собой представляет вся российская остальная властная вертикаль? Не является ли она настолько же, ну, скажем так, недееспособной, неэффективной, как и министр Орешкин? Вот, как бы выглядел вместо Орешкина на трибуне Госдумы, например, премьер-министр Медведев, да? Либо даже президент Путин, если бы можно было задавать острые, жесткие вопросы и спрашивать за фактический результат за последние годы, о чем мы пришли.
Ну, я так думаю, что на те конкретные вопросы, которые задавал Володин, ни Медведев, ни Путин точно так же по цифрам не ответили бы. Это однозначно. Хотя бы потому, что этих цифр до сих пор пока еще в чистом виде у всех нет. Вот они, у Веры Анатольевны есть, вот где, они, где-то могу. В секретном сундучке.
Сейчас Вера Анатольевна нам еще расскажет про сундучок.
И я боюсь, что была бы точно такая же картина. Другое дело, что Володин бы никогда не задал этих вопросов ни Медведеву, а уж тем более Путину. Совершенно очевидно, что Орешкин, он оказался вообще действительно в положении мальчика для битья. То есть на нем отыграли все. Да, во-первых, надо спросить кого-то за экономический рост. Потому что тот экономический рост, который у нас был, у нас же сначала был 1,8, потом чудесным образом 2,3. Да, кульбит и 2,3. А на следующий год 1,3. Да? Это что?
Это
статистическая погрешность, понимаете? То есть роста нет, а кто-то отвечать должен. Ведь во всем мире, да, есть определенные органы в структуре государственной власти, которые, да, отвечают за экономический рост. Та же ФРС США, Федеральная резервная система, у нее два мандата. Инфляция и безработица. Боже упаси, если безработица будет расти и сокращаться производство. Все. То есть они должны принимать экстренные меры в денежно-кредитной политике, чтобы этот процесс не допустить.
Но все-таки Орешкин – это некое такое, ну не знаю, недоразумение, либо просто слабое звено, или вся властная вертикаль, в принципе, не намного там профессиональнее и профпригоднее, не знаю, ориентирована на достижение результата.
К сожалению, далеко не все члены правительства и даже не все министры, можно сказать, что они идеальны. Нет, почему? Потому что многие из них не работали в профессии. То есть не работали в поле, не работали на заводе, не работали на фабрике, не знают, как там ситуация внизу. Вот это, к сожалению, так.
Не работали
так.
В школах, да, в академических
вот.
Институтах.
И люди, понимаете, в Минфине то же самое. Были кадры и в правительстве, где первая запись замминистра. Да? После окончания вуза первая запись в трудовой книжке замминистра. Круто?
Вера Анатольевна, но вот с вашей точки зрения, вот эти национальные проекты, на которые сейчас делается такая огромная ставка, на которые Володин говорит, что, как и президент Путин, что они выведут страну из затяжного кризиса, повысят уровень жизни населения. Ради этих национальных проектов нам уже и пенсионный возраст подняли, и НДС подняли, и пенсионные накопления заморозили, по сути, конфисковав. То есть уже с населения денег собрали и пообещали, что через 6 лет мы заживем. И Медведев открыто об этом сказал, что это такое за национальные проекты и помогут ли они нам.
Ну, 6 лет эта цифра уже была. Вспомните 2006 год. Тогда были национальные проекты. Их 4 было. Здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство.
Да, да.
Значит, полностью, в полном объеме задачи решены не были. Только небольшая часть была решена. После этого появились другие национальные программы. Уже не проекты, уже программы. 2012 год. Указы. Президентские. Значит, этих указов, 11 указов, где у нас появилось 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, где у нас появился прорыв в здравоохранении, в образовании, во всех сферах.
Повышение там 11, уровня жизни населения.
Повышение полтора, уровня жизни, да, авиастроение. Там чего только нет в этих указах, чего только нет. Это огромная масштабная программа. Провалилась. Единственное, зачем сейчас следят, это то, что видно, за зарплатой бюджетников. Все. И то эта зарплата загнала регионы в колоссальнейшие долги. Значит, вот, пожалуйста, второе вам. А теперь появились новые, уже опять национальные проекты. Но эти национальные проекты, и потом вот такая путаница, они встроены в 40 государственных программ. 40 государственных программ. Значит, я посмотрела по прошлому году, где-то порядка около 9 триллионов рублей на государственные программы было направлено. Сейчас более 10 триллионов рублей направлено на государственные программы. Национальные проекты вошли в эти программы, то есть просто выдернуты некие приоритеты,
да, да.
И было направлено, и эти приоритеты оказались в государственных программах. Деньги одни и те же.
Смена вывески. Просто меняли название.
Дополнительных денег на национальные проекты Просто нет. У нас сохраняется бюджетное правило. Если бы дополнительные деньги были в эти нацпроекты введены, мы бы отменили бюджетное правило. А так мы же все деньги до копеечки распределено. Я вот не могу с коллегой согласиться, что мы не контролируем совсем, значит, вот распределение денежных потоков. Контролируем. Правда, нам приносят готовые решения. И мы смотрим. Вот только в этой части мы контролируем.
За вас же поконтролировали, да, сказали, куда, да, пойдет.
Поэтому я дальше считаю, что национальные проекты, вот они у меня все по каждому региону, каждая цифра прописана с учетом софинансирования. Единственное, что плюс в этих национальных проектах, что софинансирование
федерального
центра, софинансирование, оно составляет где-то 90 до 98%, понял, например. Вот. А в остальном это все абсолютно пиар-акция. И больше ничего.
Полностью с вами согласен. Спасибо. Олег Витальевич, давайте поговорим все-таки про систему государственного управления, насколько она эффективна. Почему, например, те же самые прошлые майские указы, призывы снизить в два раза уровень бедности, повысить уровень жизни населения, совершить новую индустриализацию, значит, там, провести модернизацию экономики, не были решены? То есть 6 лет падают реально располагаемый доход населения, выросло там на 5 миллионов человек количество россиян за чертой бедности. Это о чем говорит? Нет желания или вертикаль властная не способна решать никакие сегодня задачи?
Я бы сказал, что тут причин множество, наверное, не одна причина, но та модель и государственного управления, и организации вообще жизни в России в широком смысле, она не соответствует ни реалиям современности, ни, собственно, объекту управления. В этом и есть основная проблема. Мне кажется, что та иерархия принятия решений, те решения, которые принимаются, они абсолютно находятся в иной плоскости. Вот тут говорили мы с вами про экономический рост. Про экономический рост можно говорить долго, но пока его не ощущает население на рост собственных доходов.
А
у нас уже шестой год падают реальные доходы населения. Это значит, что экономического роста в стране нету, чтобы нам не говорили статистики, потому что тот экономический рост, который фиксируется, но не попадает людям в карман, не отражается на их благосостоянии, это какой-то иной экономический рост, нам совершенно не нужный. И много аналогичные вещи можно говорить о других вещах. И не случайно президент, когда выступал в своем послании, он опять же остановился на том, что финансовая стабильность для нас едва ли не самое важное, она для нас приоритетна, мы будем продолжать обеспечивать финансовую стабильность. Это означает, что мы не столько заботимся о стратегическом развитии, о потенциале, раскрепощении потенциала людей, бизнеса, мы заботимся о том, чтобы не упасть завтра. Вот, застраховать все риски, вот, чтобы не было никаких острых углов, мы делаем так, чтобы не упасть. Вот основная политика сейчас в стране построена.
Ну, видимо, президента стороны все-таки устраивает его кадровая политика, устраивают и министры, которых он назначил, да, лично сам. То есть, если они провалили предыдущие майские указы, до этого национальные проекты и программы, то сейчас-то что получается? Все хорошо. То есть новые майские указы приняли, и снова их провалим, судя по всему. Андрей Павлович.
Ну, Орешкин, как сказали, что он выглядел мальчиком для битья, но мне кажется, он поэтому и назначили такого, чтобы был мальчик для битья, потому что других трогать опасно, а тут министерство, лишенное всех полномочий, у него забрали после, кстати, уже назначения Орешкина еще раз ряд функций, и от госзаказ передали Министерству финансов. Ну, в общем, все, что можно там забрать, все наградили вот туризмом недавно, чтобы видно, как-то по молодым людям было повеселее, чтобы хоть чем-то они занимались там в туристические поездки поехать. А поэтому тут задача такая, чтобы не было противовеса вот это Министерству финансов.
Я понял, государственное управление сегодня, они какой вообще цели, функции преследуют, чего он добивается? То есть, люди живут все хуже, бедность и счета выросли.
У них уже выработана программа, как это выживание. Надо накопить побольше денег в твердой валюте и ждать. Если что-то хуже, значит, чтобы девальвацию провести, и побольше хватило, соответственно, денег еще пожить. Да? То есть, поэтому надо все деньги скапливать, рассчитывая на то, что тогда девальвация будет позволять дольше просидеть и так далее. Больше никаких идей других у них нет и не будет уже. Не будет. Вот только эти идеи. Поэтому надо просто понять, что мы живем при такой постановке вопроса. А и поэтому Министерство финансов главное. И я не соглашусь, что кто-то что-то его контролирует. Потому что вы говорите, ну вот, допустим, 9 триллионов было госпрограмм. Да? Из них кто-то сел, выделил 4 более хороших триллиона, сказал, что они будут теперь называться нацпроектами. Но это значит, что остальные-то деньги уже не такие твердые, как раньше. То есть, и по ним можно профинансировать, а можно не профинансировать. Выяснится, что они не приоритетные. Поэтому...
Поди их отдели одни от других. Это тоже, в общем,
какие-то разные, получается, деньги. И...
Деньги одни и те же.
Не, ну я понимаю, да, что ну, одни вроде... Под ними гарантия президента.
А остальные тут, можно порезать.
Остальные там мало ли что, там можно по возможности и не дать. И получается, что а парламент вообще к этому никакого отношения не имел. Просто принесли, сказали, вот так. Завтра напишут по-другому.
Но президент и премьер-министр же не могут этого не понимать и не знать. Они же опытные управленцы, десятилетия во власти находятся. Они
кто
не...
на десятилетия? Ну, Орешкин находится.
Не президент, премьер-министр, их работодатели непосредственно.
Нет, ну, конечно, подобраны такие люди, которые под те функции, которые выбраны.
Спасибо большое, Валентина Павловна. Недавно руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил с крайне критических позиций в отношении всей системы отношений в российской политике и экономике. В известном смысле вскрыл их и суть этих отношений. Он сказал, что граждане давно переплачивают за услуги ЖКХ, что в сфере ценообразования действуют картельные сговоры, что заказчики и подрядчики при госзакупках хулиганят и жульничают, давая госзаказы правильным подставным компаниям, что везде много коррупции и кумовства. Вот вопрос такой – эту систему российская власть создала как-то специально осознанно, или так получилось, они вот только сейчас это поняли, в каких же проблемах мы живем. То есть так оно само сложилось. Или целенаправленно выстраивали?
Эта сфера сложилась, вернее, она исторически вот получилась такой, какой она есть, благодаря, с одной стороны, тому, что долгое время это было удел муниципальных властей и региональных властей регулирования тарифов. Вот. А потом наступил момент, да, и долгое время это были муниципальные предприятия по снабжению, теплоснабжению, водоснабжению. А потом все это стало потихонечку переходить в частные руки, аппетиты все увеличиваются, и тарифы все накручиваются и накручиваются. А они велики были уже очень и очень давно. И что касается антимонопольной службы, то я лично писала обращение в антимонопольную службу, будучи депутатом Владимирского горсовета. Писала не один раз. Писала по бензину, потому что у нас как весна посевная, так на бензин цены растут. Как осень, а август уборочная, так на бензин цены растут. И я, значит, естественно, обращалась в антимонопольный комитет. Ну, естественно, региональные службы антимонопольные отвечают, что нет, дескать, у нас...
Рыночное ценообразование,
У нас нет монополизации на рынке, потому что у каждого меньше 35% доля фигурантов. Что касается тепла, то же самое. Я и по теплу мы обращались. Мы обращались во все инстанции. А кроме того, на заседаниях горсовета, где как раз утверждались тарифы на тепло, я буквально трупом и ложилась, чтобы хоть чуть-чуть отгрызть предполагаемое повышение. То есть не дать им на полную. И удавалось. Вот дать один даже в поле боя.
Вы с Игорем Артемьевым в целом согласны, потому что он говорит.
Секундочку.
Система
абсолютно.
Как сложилась? Случайно, что ли? Богом дана нам?
Я вам сказала, что... Понимаете, такое. Пока делили собственность наверху, да, всем этим занимались муниципалитеты. Потом поняли, что здесь у нас еще клондайк есть. Тот же самый Виксельберг, который с фирмой Ренова создали замечательные российские коммунальные системы, которая во многих регионах создала во Владимире, это Владимирские коммунальные системы, и поняли, что это золотое дно. Городские власти быстро были каким-то образом уговорены или убеждены передать все, что можно в аренду этим замечательным структурам, и процесс пошел. Понимаете, это все укладывается в рамки проводимой политики. То есть идет дальнейшее раздербанивание социалистической собственности и муниципальной собственности, которая еще осталась от советской власти. Уже мало что осталось. Водоканалы почти все переданы. Поэтому по водоканалу 54 раза, как говорит Артемьев, разница, да, тарифов в разных регионах.
Вера Анатольевна, но с вашей точки зрения, вот вы, кстати говоря, вы же были в Государственной Думе, насколько я знаю, фракция КПРФ голосовала против пресловутого антиконституционного закона Клишеса, который теперь позволяет штрафовать на сумму от 50 там, до 500 тысяч рублей, даже до 1,5 миллиона рублей тех, кто критикует власть, кто не согласен с ее антисоциальной политикой. А вот многие расценили это как проявление закручивания гаек, такой зажим критики. А вот с вашей точки зрения, за что можно было бы и следовало бы российскую власть уважать или наоборот не уважать?
Уважать российскую власть сегодня абсолютно не за что. Абсолютно не за что. Вот в продолжении разговора коллеги, сегодня уничтожаются, то есть ликвидируются к 2021 году унитарные предприятия. Зачем? А затем, чтобы пришли частные предприятия. И сегодня вот это вот заявление господина Артемьева, оно как раз очень взаимосвязано, потому что завис этот законопроект. После того, как этот законопроект будет принят, тарифы взлетят. И все разговоры господина Артемьева, они просто уйдут в песок. Вот за что уважать? Вот за это уважать?
За рост цен, да.
За рост цен уважать. За пенсионную реформу уважать. Сегодня вот мы приняли закон. В первом чтении приняли закон, значит, о том, чтобы увеличить, то есть компенсировать, индексировать пенсии. Вы знаете, индексация составит от 200 рублей до 1200 в месяц. И самые малообеспеченные граждане получат 200 рублей дополнительного доплаты к пенсии. За это уважать. Еще один законопроект уже в третьем чтении приняли сегодня, когда дети и вообще родственники обязаны будут содержать, значит, нетрудоспособных предпенсионеров. Вот в третьем чтении уже приняли этот закон. Вот, если они не смогут работать, то есть отобрали пенсию у этих людей, а социальные обязательства переложили на плечи внуков, детей. Да? А если у нас доходы населения падают постоянно, и если у нас зарплата 15 тысяч, на что содержать? Даже по решению суда будут этих нетрудоспособных граждан. За что уважать? Вот оттуда появился закон из этого неуважения. И мы, конечно, категорически против. Штрафы огромные, просто огромные. Вообще закона два. Один о фейковых новостях, а другой закон о неуважении к власти. Так вот, неуважение к власти – это тот закон, который добьет последние остатки, которые, может быть, у кого-то еще сохранились уважения к этой власти.
Спасибо большое, Олег Витальевич. Но все-таки, вот, возвращаясь к Артемьеву, бьет ли заявление Игоря Артемьева, главы Федеральной антимонопольной службы, по рейтингу президента Путина, по рейтингу кабинета министра, а в целом по рейтингу власти, то есть или такие вещи там не могут случайно произойти, что кто-то из чиновников начал бы клеймить систему госзакупок, госконтрактов, стал говорить о монополизации экономики, сращивании власти, значит.
Ну, мне представляется, что это заявление, если и бьет, то только по самому господину Артемьеву, который уже много лет отвечает то в правительстве, то за пределами правительства именно за эту сферу деятельности, которая охватила монополизации, которая охватили сговоры и какие-то нечестные виды конкуренции. Это значит, что человек, делая такое заявление, ну, как правило, должен подавать в отставку немедленно. Да, что вот я здесь сижу уже с такое количество лет, вот результаты моего труда. Если это не результаты не его труда, то он, наверное, начал высказываться как политик, и действительно ему надо вот примкнуть
может, полномочий
в Думу, и там действительно начинать высказываться. Это просто высказывание не государственного чиновника, это политическое заявление. Это политическое заявление, по-моему, я не знаю, он приостанавливает членство, он же член, по-моему, одной из политических
яблоко
партий.
Яблоко был, да.
Ну вот я не знаю, приостановил он членство или нет, но это вот такое.
Кстати, может быть такое, что не хватает полномочий Федеральной антимонопольной службы, находящейся в тисках крупного бизнеса, сырьевых корпораций, олигархов, пресловутого кооператива «Озеро Королей Госзаказа», который сотни миллиардов рублей получает, и он как бы решил обратиться там, как-то, знаете, там, к обществу, там, президенту, к премьер-министру через СМИ, ну, что этого... вот, дайте мне дополнительных полномочий.
Это как раз не прозвучало, да, запрос полномочий я тут не услышал, он просто констатировал, как и несколько лет назад, действительно, антимонопольная служба выпустила очередной свой доклад о состоянии конкуренции и заявила, что 70% экономики контролируется государством. Все долго по этому поводу возмущались, кто-то возмущался, кто-то радовался, но тем не менее, это заявление, опять же, было, человек расписался в том, что его деятельность, она, ну, давайте предложение дайте. Если вы хотите заниматься антимонопольной работой с нефтяными компаниями, давайте напишите об этом. У вас же есть все полномочия. Почему вы не заходите в нефтяные компании? Боятся они заходить.
Во-первых, хорошо, что заходил, помните, были оборотные штрафы с обороты.
Ну, сложно штрафовать сечины, так понимаю, сложно, не хватает, это опасно. Спасибо большое. Андрей Павлович, ну вот, мне кажется, что давно уже пора поддержать инициативу о введении ответственности административной, то уж точно, а может даже уголовной, для чиновников за оскорбление простых граждан. Вы бы ее поддержали? Особенно после того, как в последние месяцы мы видели целый парад таких антисоциальных людоедских заявлений, что государство вам ничего не должно, ваших родителей не просили рожать, на 3 500 рублей можно вполне питаться макарошками, кефиром и вести здоровый образ жизни, что, оказывается, в России низкие пенсии получают только тунеядцы, алкоголики. Вот как реагировать на это все?
Сначала скажу про эти законы последние принятые, так, что если, получается, возникла такая ситуация, если скажешь, что все плохо или что-то плохо в стране, попадешь под закон о неуважении к власти. А если скажешь, что хорошо, то попадешь под закон о фейковом блоге, потому что явно ничего хорошего сказать не получается. Ну и, соответственно, конечно, лучше бы принять было бы закон действительно об оскорблении властью населения, да, то, поскольку без конца сыпятся какие-то то одно, то другое с разного уровня чиновников, какие-то высказывания. Поэтому вполне это было бы, кстати, логично, что если чиновники попирают нормы морали, то, естественно, как-то их надо увольнять тогда за такие высказывания. И вот, вот здесь бы как раз Думе проявить активность. Поэтому, но она не проявляет, поскольку, видите, я как уже говорил, что даже такая сервильная, послушная Дума, она все равно не нравится, все равно надо бюджетный процесс по возможности даже от такой Думы забрать. Кстати, еще скажу по поводу, вы говорили, что переходит куда-то неизвестно куда собственность, там МУПы, ГУПы, все эти, куда-то все улетучится. Я говорю, каким образом это делается. В свое время, кстати, парламент влиял на программу приватизации, утверждал ее, кстати.
Да, сейчас была госпрограмма
приватизации. Да, и это было, потом это ликвидировали. Сейчас ликвидировали вообще комитет даже там, который ведает собственность. Там уже нет теперь отдельного комитета, который ведает собственность. Чтобы опять, чтобы не было просто кому даже обсуждать.
Там и программы сейчас нет приватизации.
Да, и никакой программы. И в правительстве как раз ведомство Орешкина, ну, в смысле, вот это министерство экономики, там Росимущество подчинялось ему, теперь оно вообще непонятно, кому подчиняется.
Медведеву,
да, постепенно оно куда-то исчезает, то есть мы о нем мало, все меньше слышим, и получается, что имущество, это важнейший элемент управления народным хозяйством, экономикой, да, то есть это, кроме, есть бюджет, есть денежно-кредитная политика, но еще есть управление имуществом, которое теоретически могло бы через Минэкономики идти, да, то есть через управление долями государства, различных акционерных обществ. Нет, это все куда-то все исчезает. То есть потихоньку вообще куда-то исчезает. Никто не знает, что, куда там отправятся ГУПы, МУПы. Это никто даже не узнает. Это вот кто-то принял решение кто-то принял, и потихоньку все раз куда-то исчезло. Но так жить нельзя же, правильно?
Согласен. Ну, Андрей Павлович, ну смотрите, а может власти понимают, что они не остановятся на тех антисоциальных законах, которые не приняли? Дальнейший вал грабительских реформ будет продолжен. Сейчас вот у нас там вывоз мусора подорожал уже в 10-15 раз. Еще по Платонам ставки растут, по капремонтам, по налогу на недвижимость увеличивается, НДС повысили, цены на бензин растут при упавшей в цене нефти. Так может быть они просто на предупреждение работают, чтобы, знаете, вот мы будем дальше продолжать этот вектор, а сейчас мы гайки закрутим.
Ну так и есть, они достаточно изощрены в своих действиях с точки зрения политтехнологии. Ведь как с мусором было. Сначала вдруг началось народное возмущение. В Московской области показали, как люди будут, нет, мы не против власти, что вот мусор кругом и так далее. Ну, вот власть отреагировала, ну, чтобы не было мусора, ну давайте введем на всех налог, как раз с вас деньги и возьмем. Хотя на самом-то деле, по идее, все думают, что государство за свои какие-то деньги будет эту проблему решать. Да нет, это вы теперь все заплатите за ту проблему, которую мы долго создавали. Кстати, по сценарию, как было с капитальным ремонтом, который десятки лет должны были вести, а потом, когда они сделали, вместо того, чтобы повиниться и, так сказать, сказать, простите нас, и как-то уйти в отставку, сказать, нет, наоборот, теперь вы будете платить, да еще непонятно какой форме, до бесконечности за следующий капитальный ремонт. Поэтому надо ожидать самых худших сценариев. То есть аппетит приходит во время еды. Налоги выдумываются со скоростью звука. То есть каждый день кто-то сидит и что-то выдумывает.
Как что еще залезть нам в карман.
Да. Да. Это пока полностью не разорят они всех, они не успокоятся. А что там дальше будет, это уже, конечно, вопрос не ко мне.
Спасибо большое. Валентина Павловна, но вот как учит материалистическая философия, все-таки бытие определяет сознание. Может быть, создано в России вот это вот бытие, откровенно кризисное, с таким, знаете, вот коррумпированной властной группировкой, которая срослась с крупным бизнесом, олигархами, определяет то, что говорят и думают чиновники. Ну, говорят откровенно такие, демонстрируют откровенно наплевательское отношение к нам, к простым гражданам страны. Но что такое за бытие здесь создано, кто его создал и закономерно ли оно?
Дело в том, что и в марксизме, да, и просто чисто по-житейски, да, любая власть защищает интересы власти имущих. Да?
Правящего класса, как говорили.
Интересы правящего класса. А у нас кто сегодня правящий класс и кто заказывает музыку, да? Финансовые олигархи, в общем-то, сросшиеся властью. И что главное, что у нас, если мы посмотрим, то доходы финансовых олигархов, доходы банков, да, выросли в разы, буквально вот и растут в разы, а народ нищает. А почему? Потому что, я уже не однажды говорила здесь у вас, создан замечательный механизм, называется бюджетное правило. Это инструмент, через который значительная доля бюджетных средств изымается из бюджета, изымается у народа и перекачивается, по сути дела, правящему классу. Как это происходит? Я горько шучу, что через бюджетное правило с народа, а значит и с экономики, сдирают три шкуры. Первый раз, когда изымают из бюджета, ведь в прошлом году, кстати, валюты закуплено более чем 4 триллиона рублей. Это фантастика, это 4% ВВП. У нас рост даже увеличенные, откорректированные 2,3, а закупили валюты на 4 триллиона. То есть вот вам откуда. То есть идет колоссальное изъятие из экономики. А любой студент колледжа, изучающий экономику, знает, что финансовые вливания в экономику ведут к росту ВВП. Финансовые изъятия из экономики ведут к падению ВВП. А здесь у нас, представляете, 4% изъятие. Значит, народ ободрали один раз. Дальше. Значит, эти деньги, 4 триллиона рублей, пустили на валютный рынок, на них купили валюту. Значит, создали колоссальный спрос на валюту, подняли курс валюты. Вслед за ростом курса доллара, евро, у нас растут цены на все. Значит, с народа снимают вторую шкуру. И это еще не все. Наши замечательные металлурги, производители удобрений, экспортеры леса, нефти, металлов там и так далее, они говорят о на мировом рынке, цены, перекрученные через нас, завышенный доллар, колоссальные. А если учесть, что у них на экспорт идет 75-80, а то и 90% продукции, мы хотим на внутреннем рынке иметь такие же цены. То есть и на внутреннем рынке устанавливают цены на металл, на удобрения. Да?
На бензин, дизель,
на бензин, топливо. На бензин, дизтопливо, все-все-все. Значит, в два раза завышенное, по сути дела. Ведь ни для кого не секрет. Вот недавно январские данные журнала «Экономист» о том, что по индексу Big Mac, а на самом деле по паритету покупательной способности, да, если считать, то курс доллара, который у нас есть, колоссально завышен. Рубль недооценен на 70%. Самая недооцененная валюта в мире. Следовательно, у нас переоценены доллар и евро. Следовательно, мы практически двукратно платим и за весь импорт, а самое главное, за собственную. Бензин, нефть, газ, лес, металлы, удобрения и так далее. Может народ это выдержать? Невозможно. Поэтому, естественно, что происходит? Да, а кроме того, еще НДС. Ведь смотрите, НДС на всех прибавили 2% с 18 до 20, а экспортеры сырья выигрыши, потому что возврат НДС им увеличился на 2%. То есть они опять в шоколаде. То есть весь социально-экономический механизм, построенный, созданный в настоящее время, действующий в России, он работает на обогащение нашего правящего класса.
Спасибо.
И вот откуда обнищание народа?
Прежде чем мы продолжим наш с вами разговор, я предлагаю поговорить о, собственно говоря, партии, правящей партии, о «Единой России», о том, как стремительно падает рейтинг доверия не только президенту и премьер-министру, но и той партии молчаливого большинства, которая голосует за все антисоциальные реформы. Предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которое проходило на сайте канала «Красная линия». Опрос звучал следующим образом. Что же стало главной причиной падения рейтинга «Единой России» в последнее время? 1% считает, что скандальные заявления чиновников и депутатов по социальной политике. 14% наших телезрителей проголосовали, что причина это прежде всего повышение пенсионного возраста. 6% считают, что это наращивание поборов с населения. И 79% высказались, что главная причина падения рейтинга поддержки «Единой России» и властной вертикали – это очевидная бесперспективность проводимого социально-экономического курса. Вера Анатольевна, как вы прокомментируете итоги голосования? Какой вариант ответа вам ближе?
Конечно, бесперспективность социального и экономического курса нашей действующей власти. Повышение пенсионного возраста, налоги, рост налогов, рост вот давления вот такого социального. Это все составляющие как раз вот такого курса. Поэтому я считаю, что вот телезрители правы в этом.
И с вашей точки зрения называть Единую Россию партией повышения пенсионного возраста и антисоциальных реформ, в принципе, имеем право.
Безусловно, только этому... Понимаете, Единая Россия – это вот инструмент, просто инструмент, которым пользуются. Я могла сказать более грубое слово, да уже не буду, хотела бы пощадить, да.
Телезрители,
да, и коллег. Вот. Но это инструмент, через который руководство страны проводит все антинародные реформы. И причем даже...
Ограбление народа.
Да, ограбление идет через эту партию. И причем, понимаете, ведь есть там есть и учителя, там есть врачи, там есть много людей, которые вот крепко завязаны именно на социальной сфере, на экономике. Там же не все олигархи. Поэтому у меня есть, всегда возникает вопрос, когда они начинают голосовать, у меня возникает вопрос. Вы с кем вообще?
Неужели коллеги, вам не стыдно, да?
Вы с кем? Вы почему не защищаете свои интересы и, свои, и тех людей, которые вам доверили вот эту защиту?
Олег Витальевич, но с вашей точки зрения, почему правящие власти не меняют курс, почему не меняют социально-экономическую политику, и более того, даже после шоковой девальвации рубля в условиях дорогой нефти, в условиях бюджетного профицита, сверхдоходов у сырьевого бизнеса продолжают проводить антисоциальные реформы, они не боятся, что будут какие-то политические последствия, да, там, бунты, прикрытие федеральных трасс, и нет инстинкта самосохранения?
Я думаю, что бунтов пока не боятся, хотя четко замеряют, продолжают четкие замеры социальной температуры общества после каждого своего решения и иногда даже откатывают назад. В редких случаях, когда эти решения оказываются наиболее болезненным, как, например, произошло с повышением пенсионного возраста. Вот такого рода вещи все-таки происходят.
То есть подняли женщинам не на 8 лет, а на 5 лет.
Ну да. Почему?
Так и планировалось да. изначально.
Возможно, так планировалось изначально.
Политехнологи, грамотные.
Но то, что в этот период и вообще в последнее время очень четко, регулярно и активно измеряют, публикуют рейтинги, в первую очередь президентский рейтинг, это симптоматично, что испуг какой-то уже появился. Но этот испуг связан, мне кажется, уже с отсутствием идей в большей степени, чем с чем-то иным. Потому что хочется уже, может быть, сделать что-то, поменять политику, а идей нету. Непонятно, как в выстроенной системе, как в ее рамках, как вот с тем кадровым ресурсом, который сейчас там занимается экономической политикой, как с этим кадровым ресурсом принципиально другую стратегию строить, как ее реализовывать, и самое главное, что делать, вот, потому что боятся уже всего, боятся любого мановения ветра, от этого вот такого рода законы появляются противоречивые и странные, которые подрывают веру во власть еще больше, чем...
Закон Кришса по критике власти, да?
Поэтому я совершенно не удивлен. Другое дело, что это такая картинка довольно бесперспективная возникает, потому что выхода из этой ситуации, по большому счету, такого хорошего, демократического, спокойного не видно. Это действительно ведет нас к тому или иному взрыву рано или поздно.
Спасибо большое, Андрей Павлович. Демократический выход без взрыва и политического кризиса возможен или нет, не одумаются сами будут жать, сейчас, выжимать соки до конца.
Ну, конечно, в какой-то экстремальной ситуации, наверное, какая-то политтехнологическая мысль заработает опять, что-то будут придумывать. В принципе, я не соглашусь, что Единая Россия, она всегда голосует, вот как сказать. То есть был случай, например, когда голосование по Кудрину было. Там, извините, больше половины, почти половина единороссов проголосовала против назначения, да, Кудрина председателем счетной палаты. Показывает, что там есть антикудринская фракция внутри Единой России, достаточно большая.
Не было жесткой установки.
Ну, правильно. Ну, значит, бывают такие
случаи. Бывают
случаи, когда и внутри Единой России какие-то возникают трения.
Андрей Павлович, смотрите, вот у нас, не у нас, а у правящей властной группировки, пресловутые международные резервы, которые раньше назывались золотовалютными резервами, выросли и превысили отметку в 475 миллиардов долларов. Нам по-прежнему говорят, что денег очень мало, денег нет, затянем пояса. Под эту сурдину подняли пенсионный возраст, повысили НДС, повысили акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, ввели кучу сборов, утилизационные, торговые, какие хотите, там экологические сборы. А вопрос такой, ради чего все деньги копятся, почему они все находятся все время там, за рубежом, а в России говорят, нету денег на инфраструктуру, на образование, здравоохранение, на школы, детские сады, на повышение зарплат бюджетникам.
Но если вы возьмете, сопоставите график погашения задолженности нашими корпорациями совокупного внешнего долга России, которые за последние 3 года, то получится, что тогда они были должны больше, чем золотовалютных резервов было, на 250 миллиардов долларов. А сейчас возникла ситуация, что теперь не только сравняется, уже скоро больше, так. Уже резервов больше, чем они набрали на Западе. То есть это означает, просто простым языком, что они зачем-то, все, наверное, понимают, зачем, перекачали сотни миллиардов долларов в счет погашения каких-то долгов назад, в момент обострения геополитической обстановки. Я предполагаю, что, наверное, это было каким-то условием. Очевидно, им какие-то деньги на офшорных счетах в противном случае заморозили бы, если бы они не перекачивали эти деньги. Поэтому мы платим за их деньги, которые там гораздо больше объема находятся.
Спасибо, Валерий Павлович. Что вы добавите сказанному? Кто коротко?
Сначала уточню, на 1 марта этого года 482 миллиарда в долларах. Вот. И самое главное, меня поразила цифра, 7 марта было куплено валюты на 18 с лишним миллиардов рублей. И при этом Орешкин называет цифру, что на весь год на поддержку малого и среднего бизнеса 27 миллиардов. То есть полтора дня и... Годовая поддержка бизнеса улетает. Валерий
Павлович, коротко, Сергеевич, что это значит?
Что происходит? Происходит та же самая политика, то есть это осуществление той же самой политики, потому что здесь они, с их точки зрения, убивают двух зайцев. С одной стороны, вот я не исключу, что выполняют некие обязательства, да, как народ шутит, что наши вот эти... Ведь что такое покупка доллара или евро? Это беспроцентный, бессрочный и, вполне возможно, безвозвратный кредит, да, если доллара, то США, если евро, то европейскому сообществу. Не исключено, что эти обязательства есть. И народ шутит, что это, говорит, контрибуция за наш проигрыш.
За океанские хозяева из метрополии.
Но, с другой стороны, второй заяц убивается, да, вот осуществляя такие массовые закупки валюты, да, они поддерживают высокий курс, завышенный курс доллара, который выгоден экспортерам, выгоден банкирам, выгоден всем нашей богатой элите, у которых авуары не в рублях, а в долларах. Ну, плюс, и выгоден бюджету, который, понимаешь, все.
Спасибо.
Все и спасибо большое. Девальвация готовится еще.
Спасибо большое. Вера Анатольевна, все-таки, как заключительный вопрос к беседе, через 2 недели Максим Орешкин снова должен будет выступить в Госдуме на правительственном часе. А как вы считаете, что-то из этого более вразумительное выйдет? Скажет ли Орешкин что-то конкретное? Да, в принципе, даже не важно, что он скажет. Сделают они что-то действительно для людей, для реального сектора, для малого бизнеса?
Я думаю, ничего не изменится. Орешкин придет с готовыми цифрами и будет этими цифрами отвечать на все поставленные вопросы. Кардинально не изменятся ни подходы к развитию экономики, кардинально не изменятся ни подходы к формированию бюджета, ничего не изменится. Чтобы что-то изменилось, нужно изменить саму власть.
Спасибо большое. Совершенно очевидно, что проблема не просто в отдельно взятой системе госуправления, либо в отдельно взятых чиновниках. Беда в том, что социально-экономическую политику сегодня заказывают и проводят те, кто контролирует страну, природные ресурсы, тот самый правящий класс крупного сырьевого бизнеса, олигархов, коррумпированных чиновников. И им, к огромному сожалению, смена социально-экономического курса не нужна. Ну а в эфире была программа «Точка зрения». Я и ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч.
Тех дней, что не забыть, наедине со всеми. Хотел бы я побыть, хотел бы я побыть наедине со всеми. Хотел бы я побыть. Живи, земля, и вы поймите, люди, второй земли, второй земли не будет. Из тысячи планет такой зеленой нет. Из тысячи планет такой любимой нет. Окинув взором землю, гляжу в судьбы экран. Наедине со всеми, как с болью прошлых ран, как с болью прошлых ран. Наедине со всеми, как с болью прошлых ран. Живи, земля, и вы поймите, люди, второй земли, второй земли, второй земли не будет. Из тысячи планет такой зеленый нет. Из тысячи планет такой любимой нет. Мир ждет добра и света, счастливы я, друзья, наедине со всеми. Сказать живи, земля, сказать живи, земля, наедине со всеми. Сказать живи, земля. Живи, земля, и вы поймите, люди, второй земли, второй земли не будет. Из тысячи планет такой зеленый нет. Из тысячи планет такой любимый нет. Из тысячи планет такой зеленый нет. Из тысячи планет Земли прекрасней нет. Из тысячи планет такой зеленый нет. Из тысячи планет Земли прекрасней нет. Из тысячи планет такой.
Слышно войны, и в полях золотых, и
дом. Что за чудо земля, человеческий дом. Прекрасные зимы, прекрасные весны и запах неба и шум ручья. Рассвет и улыбка друзей, и улыбка в ответ. И в полях золотых, и в лесу молодом. Что за чудо земля, человеческий дом. Прекрасные зимы, прекрасные и запах хлеба, и шум ручья, и все мы братья, и все мы сестры, все люди мира, одна семья.
Для любимой свил по весне. Чудился мне он и в странствиях дальних символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аиста вы. Люди, прошу я, потише, потише. Девчонка счастья так ждет. Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, верьте друг другу и мне. Аист на крыше, счастье под крышей и на земле. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть гибнут.
смеется, как ребенок. Солнце плещет в берега.
Мчится резущий ребенок на зеленые луга. Грива стелится разливом, а во лбу горит звезда.
Мир, ты хочешь быть счастливым, значит, миром будь всегда.
Здравствуй, мир.
Здравствуй, друг.
Здравствуй, песень, щедрый круг.
Здравствуй, миг.
Здравствуй, век.
Здравствуй, добрый человек.
Здравствуй, дом.
Здравствуй, дань.
Здравствуй, радость и печаль.
Здравствуй, пыль.
Здравствуй, ночь.
Здравствуй, светлая любовь.
Здравствуй, мир. Здравствуй, друг. Здравствуй, песен, щедрый друг. Здравствуй, мир. Здравствуй, век. Здравствуй, добрый человек.
Здравствуй, дом. Здравствуй, даль.
Здравствуй, радость и печаль.
Здравствуй, пыль.
Здравствуй, ночь.
Здравствуй, светлая.
Светлая.
Певучий звонок и во сне, и наяву.
Научи нас, жеребенок, верить в солнце и траву. И ловить стихи и сказки, золотые невода.
Мир, ты хочешь быть прекрасным,
только миром будь всегда.
Здравствуй, мир.
Здравствуй, друг.
Здравствуй, песен, щедрый круг.
Здравствуй, миг.
Здравствуй,
добрый человек.
Здравствуй, дом.
Здравствуй, дань.
Здравствуй, радость и печаль.
Здравствуй, пыль.
Здравствуй, ночь.
Здравствуй, светлая любовь.
Здравствуй, мир.
Здравствуй, друг.
Здравствуй, песен, щедрый круг.
Здравствуй, миг.
Здравствуй, век.
Здравствуй, добрый человек.
Здравствуй, дом, здравствуй, даль.
Здравствуй, радость и печаль.
Здравствуй, пыль.
Здравствуй, ночь.
Здравствуй, светлая.
Светлая любовь.
Здравствуй, дом, здравствуй, даль.
Здравствуй, радость и печаль.
Здравствуй, пыль.
Здравствуй, ночь.
говорит Воронеж. Работает местное радио.